Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняясь сокровища благих, и жизни подателю, придите весенны, и очисти для всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Добрый вечер. И в прошлый раз мы говорили о том, что есть два вида христианской апологетики, такая вот наступательная и оборонительная. Наступательная состоит в том, что мы демонстрируем причины, по которым мы верим в Бога, мы принадлежим к церкви, на каком основании это мы делаем. И оборонительная, она состоит в том, что мы отражаем те или иные нападки на христианскую веру. И мы будем говорить сейчас именно о нападках. Но сначала я хочу немного вернуться к тому ключевому моменту, который у нас был на прошлой лекции. И для того, чтобы мне понять, насколько я внятно доношу свои мысли, что самое главное, вот что вы запомнили, что нужно делать, когда вы сталкиваетесь с теми или иными атаками на христианскую веру, к чему нужно разговор сводить?
К истинному Писанию.
Спасибо. Да, правильно, действительно. Слава Богу, значит, да, христоцентричность. Потому что центр нашего послания – это христоцентричность. Мы – это Христос. И мы являемся православными христианами, потому что мы верим в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Он действительно воскрес из мертвых, Он действительно есть воплощенный Бог. И остальные вопросы, они могут обсуждаться, скажем, там внутри, в православной среде, там, в принципе, человек может быть православным, там и иметь какие-то претензии, там, ворчать на священника. Нехорошо с его стороны, но он от этого не перестает быть православным. Внутри православия могут быть там разные точки зрения, и важно не углубляться в споры, которые не касаются существа веры и покаяния. Вот этот вопрос, он касается веры во Христа или не касается. И мы с вами говорили, что некоторые вопросы, они не связаны напрямую с верой во Христа. Вот я не знаю, хорошие ли люди, буддистские, там, бонзы, или как называются, вот буддистские, ламы, буддистские служители, я подозреваю, что они разные люди по своим моральным качествам, и я, собственно, даже и не стремлюсь особенно этот вопрос горячо обсуждать, потому что хорошие они люди там или не очень хорошие, это не меняет моего отношения там к учению Будды. Я считаю, что оно ошибочно. Вот. Поэтому мне не важно доказывать там их плохость. Я спокойно совершенно могу признать, что ну, среди них могут быть там некие замечательные совершенно люди, весьма достойные, весьма многие являющие добродетеля, но, тем не менее, это не делает учение Будды истинным. Вот. Если мы разговариваем о Христе, нам приводят какие-то, скажем, нападки на священников, а вот в «Комсомольской правде» была статья про какого-то священника, который жену бросил там, ускакал с любовницей на какие-то курорты, алиментов не платит. В общем, отвратительный тип. Ну что ж, я не знаю, правда там написано в этой статье или неправда. У меня нет возможности это проверить, но как это влияет на то, воскрес ли Христос из мертвых? Если все это неправда, на самом деле этот священник человек добродетельнейший, там прекрасный семьянин, его оклеветали злобные враги, это не доказывает того, что Христос воскрес и следует становиться христианином. Если то, что про него написано, правда, он действительно такой гад, это никак ничего не опровергает. И мы возвещаем людям не то, и доказываем, и обосновываем не то, что там в церкви все прекрасные люди собрались, не то, что там история церкви – это сплошная история меда и сахара, а мы людям свидетельствуем о Христе, который воскрес из мертвых. И все остальное этому подчинено. При этом нам придется иметь дело с не только с логикой, не только с разумными аргументами против христианской веры, но с аргументами эмоциональными, и мы о них поговорим. А то, что все нужно сводить к Христу и спрашивать, вот Христос, он воскрес или нет, вот это как-то опровергает воскресение Христово или нет. Вот там эта газетная статья, где написано, там священник такой плохой человек, она опровергает то, что Христос воскрес или нет. Вот. Но возникает необходимость иногда поговорить о некоторых вещах там, из истории церкви, потому что они создают определенный эмоциональный фон. Когда человек говорит, что вот там злобные инквизиторы сожгли Коперника, вот, и в тюрьме пытали Галилея, пока он там не отрекся, это создает определенный такой эмоциональный фон, который может человеку мешать прийти к вере. Потому что люди принимают решения не только вот, так сказать, холодным разумом. Если бы люди принимали решения холодным разумом, все были бы верующие на самом-то деле. Потому что разум, он ведет к вере. На самом деле, когда люди говорят о том, что там разум куда-то в другую сторону ведет, это, ну, это не так. На самом деле страсти ведут от веры. Разум, он ведет к вере, но люди, они очень часто руководствуются еще эмоциями. И очень часто атеистическая пропаганда, она строится на выстраивании определенного рода эмоционального фона. И наша цель – обращать людей от этого эмоционального фона, в общем-то, к разуму. И пример этого эмоционального фона я приведу. В последние несколько лет, где-то года с 2004-го, в англоязычном мире появилась такая волна авторов, которые называют себя новые атеисты. Из них 4 автора наиболее известные, но там есть еще группа менее известных авторов. 4 самые известные – это Ричард Докинс, который у нас активно переводился, я его уже упоминал тихим добрым словом. Вот, вы вполне вероятно столкнетесь, если вы будете беседовать с таким подкованным атеистом. У него это книга Докинса, изданная на рисовой бумаге, там в виниловой обложке, таком, у некоторых в Софьяновом переплете лежит в красном углу. Вот, и они ее время от времени благоговейно читают. Вот. Он биолог по образованию, и он научно-популярный автор. Как научно-популярный автор, он, несомненно, талантлив. Если бы он писал учебники по биологии и этим ограничился, от него была бы большая польза человечеству. Есть другой, значит, Кристофер Хитченс, который недавно скончался от рака гортани. Это журналист и, ну, скорее всего, именно публицист, но нет какого-то научного образования, он просто такой вот острый публицист. Сэм Харрис – это, ну, по основному роду занятий все-таки публицист, но у него есть образование нейрофизиолога, он интересуется философией, он, кстати, очень хорош тем, что он прямо в лоб и решительно отрицает свободную волю. У него есть книжка даже «Свободная воля», Free will, и вот эти буквы free will, они сделаны как марионетки на ниточках. То есть, как бы вот тезис его такой, что нету свободной воли. И Дэниел Деннет, это, пожалуй, что наиболее философски продвинутый человек, значит, из всех их. Он философ американский, он довольно известный. Вот. И их называли, ну, до смерти Хитченса, по крайней мере, они себя сами называли 4 всадниками. Это был такой, значит, прикол. Но если вспомнить, что в Библии 4 всадника, они символизируют там войну, голод, смерть и чуму, уже начинаешь думать, ужасно, удачная ли это была шутка, но так вот они себя называют. И для этого течения, для нового атеизма, характерно провозглашение некоторых тезисов старого атеизма. И один из этих тезисов, он, его примерно так можно сформулировать: все невзгоды, вся беда от коварного попа. Что абсолютно все беды человечества порождены религией. Как говорил Хитчинс, религия – величайший источник ненависти в мире. Ричард Докинс в своей книжке «Бог как иллюзия» он там выдает известный пассаж про то, как он снимался в документалке BBC-шной, которая называлась «Корень всего зла», «Root of all evil». На самом деле, это цитата из Писаний, «Бо корень всех зол есть сребролюбие». Но, соответственно, для Докинса «Root of all evil» – это религия. Он там оговаривается, что одна вещь не может быть корнем всего сразу, но он говорит, что если бы, представьте себе мир без религии, вот в этом мире не было бы религиозных войн, в этом мире не было бы конфликта в Северной Ирландии, не было бы резни в Югославии, не было бы террористов-самоубийц, не было бы бичевания женщин за то, что у них там паранджа съехала, не было бы жульковатых проповедников, которые говорят, вот жертвуйте Богу все, что вы можете, он вас благословит обильно, не было бы, там, он дальше перечисляет, убийств в чести, ну и так далее. Не было бы преследований евреев, не было бы взорванных статуй бамианских Будд. В общем, всего этого ужасного зла бы не было, если бы не было религии. И дальше он там говорит, что вот средства массовой информации, они избегают говорить о том, что все конфликты происходят от религии, и говорят о каких-нибудь там межобщинных столкновениях. Хотя на самом деле там задрались там протестанты с католиками в Ирландии, в Индии там эти индуисты с мусульманами. И вот на самом деле, если бы не было религии, то никто бы не дрался, все бы жили себе мирно, спокойно, занимались бы эволюционной биологией, изобретали бы всякие полезные для человечества штуки. Что делать с этим утверждением? Да, он там перечисляет крестовые походы, охота на ведьм, сожжение еретиков. И мы действительно сталкиваемся с необходимостью как-то вот эту историю религии на нее посмотреть. Тем более, что эти голоса, которые сейчас вот, они как бы переводятся, они оттуда к нам приходят, они ложатся на тот уже имеющийся субстрат советского воспитания, советской культуры, при этом даже люди, которые лично не застали, вот мы с вами застали, но вот люди, которые лично не застали советское образование, они это продолжает транслироваться, что вот на самом деле религия, она всегда приводила к конфликтам, религиозные люди, они постоянно вот там рвутся подраться за свои святыни, там сколькими пальцами креститься, готовы друг друга на части порвать там обязательно и так далее и тому подобное. И это, в общем-то, то, что присутствует в окружающем нас фоне, мы должны как-то понять, как нам на это реагировать. Вот. И первое, что нужно делать, это стараться ввести разговор в такое отстраненное логическое рассмотрение причин и следствий. Эти аргументы, они построены на том, чтобы вызывать у вас определенные эмоции, не на том, чтобы вам что-то доказывать последовательно. Они построены на том, чтобы вызывать у вас определенные эмоции. Почему эмоции важны в этом отношении? Потому что клин клином вышибают, и вопрос о вере в Бога, он перед человеком ставит, но человек может чувствовать себя неловко, он может чувствовать себя некомфортно. Если Бог есть, то я грешник, то я вот много в жизни наделал того, чего не надо было мне делать. Вот, и человек чувствует желание выдвинуть контробвинение. А вот, а попы ведьмы сжигали за это. Вот им ведьмы сжигали, ну что. Все, все, теперь они сейчас просто тряпочку молчат. после того, как они сожгли Коперника, уже им тут про морали говорить совершенно неосновательно. Вот. А надо стараться все это свести к более такому холодному научному рассмотрению. Когда мы, если мы считаем, что религия является причиной человеческих зол и бед, как мы это определяем? Вот у нас есть два явления, которые совпадают. Вернее, они пересекаются сильно. У нас есть люди, которые грешны. И эти люди большую часть своей истории так или иначе религиозны. Поэтому, поскольку абсолютное большинство человечества религиозно было и религиозно сейчас, про любых практически там злодеев в истории человечества можно сказать, что они религиозны. Вот в Руанде была страшная резня между двумя племенными группами, и там дело довольно мутное, не очень понятно, как эти группы отличались. Это были этнические группы или скорее социальные, но в общем там резня носила скорее этнический характер, но Руанда, она страна католическая, там были миссионеры, обратили их в католичество. И я слышал выступление, в котором Хитчинс говорил, вот до чего религия довела людей. Вот на этом католики они друг друга режут. А, действительно, почему они там друг друга режут? Или можно вспомнить пример в Европе с режимом Анте Павелича в Югославии, ну, в Хорватии тогда, это независимая держава хорватская. Это был исключительно людоедский фашистский режим, при этом, кстати, даже то, что он людоедский, признает за ним даже современное хорватское государство. Сейчас там считается незаконным, экстремистским вообще использование символики и лозунгов этого режима, потому что этот режим, он активно резал всех, кто не считался там правильным хорватом, то есть сербов, цыган, евреев, там все национальные меньшинства вообще, причем резали с таким ожесточением, что немцы на это чрезвычайно дивились и говорили, что это, вот, это для них было слишком. То есть, там, офицеры СС по этому поводу писали докладные начальству, что давайте что-нибудь как-нибудь их там притормозим, потому что ну, нельзя же так уж совсем. И в этих преступлениях тамошняя католическая иерархия принимала живое участие, и сравнительно небольшое количество тамошнего католического духовенства было против. То есть кто-то был против, там были люди, которые против, надо их все-таки помнить, но большинство либо не мешало, либо участвовало. И, конечно, сложно судить там человека, вот это лидер тогдашней церкви, кардинал Степинац, там его апологеты говорят, что он ничего не мог сделать, он просто мог использовать свое положение, близкое к там, Павелищу, чтобы хоть кого-то вытащить, и кого он смог вытащить, того смог. Но действительно со стороны, вот сторонний наблюдатель на это смотрит и говорит, ну видите, там вот, церковники, совершеннейшие людоеды. Ну, можно в истории накопать примеры того, как религиозные люди творят совершенно ужасные вещи. Вот. Что мы, каков наш ответ на все эти примеры? Я думаю, что в истории православия там при желании можно что-нибудь накопать, там подавление раскола, вот очень любят вспоминать, когда раскольников преследовали их действительно с большой суровостью. Каков общий, так сказать, общий подход, общий ответ на это? Совершались ли все эти безобразия религиозными людьми? Ну, очевидно, что да. Очевидно, что да, там и в ряде случаев духовенство. Является ли религия причиной всех этих безобразий? Это два разных вопроса, мы их должны разграничивать. Что является причиной безобразий, что является, ну, так сказать, сопутствующим фактором. Я обычно привожу такой пример.
Согласно медицинской статистике, 100% людей, когда-либо в жизни употреблявших огурцы, умерли. Вот это, между прочим, стопроцентная вот корреляция. Вот если мы берем людей, там спрашиваем, там, употреблял ли этот человек огурцы, там, употреблял. Вот, вот кого не возьми из умерших, вот в наших краях, все вот поумирали. Следовательно, все мировое зло происходит от огурцов. Но мы видим такое совпадение, правда? Мы еще можем сказать, что, например, все беды России происходят от употребления ржаного хлеба. Вот, большевистская революция, вообще все ужасы происходят от того, что у нас ржаной хлеб едят. А вот в Англии не знают никакого ржаного хлеба, у них там последняя революция была там где-то аж в 17 веке, и с тех пор живут спокойно. Очевидно, что эта версия с огурцами, она не работает. Почему она не работает? Потому что в данной местности практически все едят огурцы. Трудно найти человека, который бы их не ел. И поэтому все люди, которые умерли в молодости, которые жили до глубокой старости, законопослушные люди, злодеи, все едят огурцы. И мы можем сказать, да, там те, кто ели огурцы, умерли. Но из этого не следует, что они умерли от огурцов. Будет разумно предположить, что они умерли от причин, не связанных с огурцами. Точно так же мы можем сказать, что большинство злодеев в истории были, ассоциировали себя с той или иной религией, в частности, с христианством. Мы можем найти чудовищных злодеев, того же Анто Павелича, который там бил себя в грудь и говорил, что он весь из себя христианин. Является ли это следствием его христианства? Или это является вот таким же, скажем, местным фактором, как поедание огурцов? Как это проверить? Вот как проверить, вызывают ли огурцы там раннюю смерть? Есть какая-нибудь идея? Вот как нам снять подозрение с нашего любимого национального овоща?
Найти, кто есть долго огурцы и живет долго.
Ну,
пример ничего не доказывает.
Значит, ну, допустим, он живет долго, но он же умер в конце концов. Нет, нет, они ели огурцы, все умерли.
Которые не ели огурцы, умерли.
Как мы можем это проверить? Мы можем отправиться в какую-нибудь страну, где огурцов не едят. Я не знаю, вот где-нибудь на Мадагаскаре там едят огурцы, там у них, наверное, какие-нибудь свои есть овощи, насчет огурцов я не знаю, но предположим, что этим не едят огурцов. И смотрим на их продолжительность мадагаскарской жизни и смотрим, что она не отличается, там не лучше, что они все равно умирают. Это значит, что причина смерти не в огурцах. Был ли поставлен такой эксперимент в отношении религии? Был. Был. И мы можем его указать, потому что в массе, в ряде стран, но если бы это было где-то в одной стране с одной культурой, можно было бы сказать, ну это так сложилось, это местная культура, это такие особенности. Но на самом деле опыт по построению атеистического общества, он в середине 20 века охватил половину человечества, то есть Советский Союз и союзные ему страны, и Китай. Огромное количество народу жило в условиях атеизма. Привело ли это к исчезновению тех проблем, которые связывались с религией? Мы об этом будем еще говорить подробнее, но явно не привело. Поэтому, когда у нас есть возможность сравнивать с обществом, где нет религии, то мы видим, что дела пошли как бы и не хуже. Другой метод сравнения. Вот у нас есть, берем ту же самую югославскую резню, и стороной, которая во всей этой страшной югославской резне во время Второй мировой войны вела себя наиболее прилично, были итальянцы. При том, что они были союзниками нацистской Германии, итальянцы в местностях, где они стояли, они никого не резали и другим не давали. И очень много сербов и евреев спаслось тем, что они убежали под власть, ну, вот туда, где стояли итальянцы. И часть из них убежала даже, собственно, в Италию, их пустили. И когда немцы требовали от итальянцев, чтобы они выдали их там, находящихся в их ведении, под их контролем, на занятые ими территории евреев, итальянцы их прямо не посылали, но вот у итальянцев есть такое общее свойство с нами, это вот при случае гнать начальство туфту, и они, значит, там рассказывали всякие сказки, что вот были, да, вчерась ушли все куда-то, ну вот обязательно мы вам разведаем и донесем, куда они смылись, ну вот, знаете, они такие вот беговистые люди, сегодня здесь, завтра там, кто их разберет, они тут все смуглые, кто их поймет. В общем, они, итальянцы, в ситуации всеобщей резни делали все, чтобы спасти наибольшее число человеческих жизней, вели себя очень прилично, при этом они те же католики. То есть, по-видимому, проблема тут не в католичестве, когда мы видим католиков итальянских, которые ведут себя прилично, и хорватских, которые ведут себя безобразно, значит, причина не в их католичестве. Или возьмем конфликт в Северной Ирландии, как тоже такой классический пример, его очень любят приводить, что вот там с одной стороны протестанты, с другой стороны католики. Но интересно, что католики в Англии живут, и, ну, собственно, в самой, так сказать, континентальной Англии есть католики-англичане, которые при этом совершенно равнодушны к ирландскому делу. И тому же Докинсу, некий другой атеистический автор, я сейчас не вспомню уже кто, он ему приводил этот пример, говорил, ну знаешь, есть же вот там, собственно, английские католики, которые за дело ирландской республиканской армии как-то, ну, совершенно к ним равнодушны, как-то совершенно не воюют с британской короной, совершенно ей не интересуются. Значит, все-таки фактором, который обуславливает эту враждебность, является не то, что вот одни католики, другие протестанты. То есть, если мы начинаем рассматривать, что является причиной, что является следствием, мы приходим к тому, что причиной является не религия. Более того, вот недавно я слушал передачу интервью с человеком, который долгое время провел в Ираке. И в Ираке там беда-то в том, что когда американцы там согнали Хусейна, местные жители, вместо того, чтобы построить образцово-показательную демократию, они стали резаться по, в общем, на конфессиональным границам. Есть сунниты, есть шииты, и они там стали друг друга бить. И вот этот человек рассказал интересную вещь, что вот в той местности, где есть много безработной молодежи, там ужасные межконфессиональные отношения, там все режутся. В той местности, где экономически все более-менее спокойно, у всех есть работа, и вот такого количества безработной молодежи нет, а есть, наоборот, богатые купцы, которые там более-менее развитая торговля, там есть люди, которые заинтересованы, чтобы бизнес шел, чтобы все было тихо, там, наоборот, никто не режется, хотя там те же самые различия есть. То есть причиной конфликтов, и это видно, это доказывается, просто вот мы можем это показать, является не религия как таковая. То есть как это демонстрируется? Мы берем ситуацию, в которой те же самые, там, та же самая религия ни к чему не приводит. Ну, или вот недавно была страшная резня у киргизов с узбеками. И можно себе представить, что было бы, если бы традиционно эти два народа принадлежали к разным религиям. И это было бы, конечно, подавалось как религиозный конфликт. Это подавалось бы как религиозный конфликт извне, вот смотрите, религиозные варвары, там как они режутся, и это бы могло быть воспринято как религиозный конфликт самими участниками, поскольку это могло бы быть просто частью такой групповой идентификации. Но традиционно оба народа исповедуют суннитский ислам, там им нечего, так сказать, религиозных различий нет, резня у них тем не менее страшная.
Но вот религиозные конфликты же существуют.
Что?
Ну, там, допустим, из Египта коптов выгоняют.
Да, да.
Они же существуют.
А вот мы сейчас, значит, сейчас мы об этом поговорим, о понимании того, что есть религия. Вот как она вообще на разных уровнях понимается. Вот. И мы можем продемонстрировать, что религия не является, собственно, причиной. Потому что тем же методом огурцов, когда мы видим, что люди, которые едят огурцы, умирают, и люди, которые едят бананы, умирают точно так же. Значит, дело не в бананах. Мы видим, что... это будет немножко уже другая главка. Значит, то есть, когда мы видим, что с одной стороны существует массовое кровопролитие, враждебность и преследование в атеистических обществах, где религии нет, и нее свалить нельзя. С другой стороны, с религиями все очень неровно, где-то люди режутся, где-то не режутся. Мы видим, что причиной всего этого является не религия. Но возможен более сложный вариант с огурцами. Представьте себе, что мы обследуем не все огурцы, то есть употребление не просто огурцов, а именно соленых огурцов. И мы смотрим, как люди, употребляющие соленые огурцы, вот как у них дела со здоровьем, дольше ли они живут, более ли они законопослушны. И тут мы обнаруживаем одну интересную закономерность, что люди, которые едят соленые огурцы, если мы их сопоставляем с населением в целом, они живут меньше, у них здоровье хуже, они чаще попадают в автокатастрофы, они чаще совершают преступления, они чаще разводятся, у них гораздо хуже семейная жизнь. И мы видим вот эту корреляцию. Надо ввести, кстати, это понятие. Вот корреляция – это, так сказать, соотношение, которое существует между двумя, между вот фактором и определенной реальностью. Зависимость, да, можно сказать проще, зависимость. Ой, нет, корреляция – это не зависимость, это именно корреляция. Связь. Мы, связь. И не связь.
Это взаимо,
ну, взаимное присутствие, скажем так. Взаимное присутствие. Это как между огурцами и смертностью. Вот. Но есть корреляция, и вот факт корреляции, он устанавливается благодаря контрольной группе. Например, у нас есть контрольная группа, которая соленых огурцов не ест. И мы видим, что эта контрольная группа, она действительно живет дольше и более благополучно. И мы сравниваем это с данными, полученными по вот употребителям соленых огурцов, и мы видим, что они живут хуже, у них вообще вот все показатели у них хуже значительно. Происходит ли это беда от соленых огурцов? Действительно ли надо бороться с солеными огурцами? Налицо корреляция, да. Вот кто ест соленые огурцы, тот, значит, хуже. В этом могут быть виноваты не только соленые огурцы, а то обстоятельство, что люди закусывают солеными огурцами водку. И подлинной причиной несчастного положения поедателей соленых огурцов то, что это традиционная закуска для водки. А уже водка является той причиной, которая ответственна за их, значит, такую более бедственную жизнь. Проводили также исследования на тему, вызывает ли кофе рак. И пришли к выводу, что вызывает. И, ну, какое-то время, значит, употребители кофе ходили, значит, все в глубоком унынии, а производители кофе ходили в уныние еще большим, но потом выяснилось, что люди, которые склонны пить много крепкого кофе, они склонны курить еще. И вот это соотношение, оно объяснялось тем, что люди на самом деле больше курят. Таким образом, мы можем приписывать... Когда есть корреляция, корреляция еще не означает причинно-следственной связи. То есть корреляция между солеными огурцами и плохим здоровьем, она не означает, что плохое здоровье вызвано непосредственно солеными огурцами. Поэтому мы можем этот подход тоже употребить, когда нам говорят о том, что, например, там какие-то религиозные страны более отсталые и так далее, или там... Особенно любят с этим нападать на православие, говоря, что православные страны, они более бедные, менее развиты экономически, чем протестантские страны, там, и даже католические. И ответ на этот, собственно, довод, это вот как раз ситуация с солеными огурцами и с кофе. Когда мы имеем ряд факторов, и, ну, например, то обстоятельство, что все православные страны, они постоянно подвергались внешним агрессиям, и балканские страны находились под чужеземным игом, что не имеет отношения, собственно, к их православности, а имеет отношение к их географическому положению. То есть мы имеем такое корреляцию между православием и сравнительно более низким уровнем развития, но эта корреляция она не имеет отношения, собственно, к православию, она имеет отношение к географическому положению. Собственно, ну там этот миф, я на нем не буду подробно останавливаться, но если мы посмотрим индекс развития Всемирного банка, то у нас выясняется, что такой четкой корреляции между протестантизмом и процветанием нету. Там среди самых процветающих стран это католическая Ирландия, Япония, которая вообще не очень понятно какая синдоистская. А Россия где-то по уровню развития между католическими Чили и Аргентиной. Вот, то есть там такой прямой связи вообще нет. Вот, когда нам говорят о том, что религия является источником всего зла, мы должны просто сказать, простите, пожалуйста, а как вы отделяете, что именно религия является источником зла? Именно религия является причиной. Как вы это можете определить? Мы знаем, что люди в истории совершали разные ужасные преступления, и мы знаем, что люди враждовали в истории. Как понять, что именно религия была причиной этих преступлений? Ну вот, как я уже сказал, нужно выделить контрольную группу, посмотреть, что у нас происходит с контрольной группой, и понять, что именно является что именно тут является причиной, что сопутствующим фактором. Вот, когда говорят, что царь Иван Грозный был там, весь из себя глубоко религиозный злодей, я обычно говорю, что, знаете, в ситуации, когда все население глубоко религиозно, все в этом населении люди, и злодеи, и праведники, они будут, по крайней мере, внешне глубоко религиозны. В России XVI века не было атеистов. Там не было контрольной группы, с которой мы могли бы это сопоставить. Я читаю время от времени то, что пишут атеисты, когда они говорят, что вот христиане сжигали ведьм, там, еретиков, и таковы плоды христианской веры. Опять же, любые плоды, чего бы то ни было, должны рассматриваться на фоне определенной контрольной группы. Плоды по сравнению с чем? Вот в чем состоит главная проблема с этими атеистическими доводами. Знаете, вот они немного напоминают доводы, которые я слышу вот в политической жизни, когда говорят, что там вот при кровавом режиме много таких зол происходит, давайте его, значит, свергать. Я обычно спрашиваю, простите, а что произойдет, вот, что произойдет, когда мы его свергнем? Вот, что хорошего, насколько ситуация улучшится? На фоне чего он кровавый? Когда мы говорим о ужасных плодах религии, предположительных, их надо с чем-то сравнивать. Я видел такой атеистический демотиватор, где написано, если бы не христианство, мы бы сейчас уже осваивали галактику. Естественно, возникает вопрос, с чего вы взяли, с чем вы сопоставляете. На каком уровне, с каким уровнем развития цивилизации мы сопоставляем христианство? Это как если мы берем какое-нибудь лекарство. И спрашиваем, как себя, как выглядит человек, который его употребляет, вот насколько он здоров. Это бессмысленный вопрос. Вопрос, который ставят, когда речь идет о лекарстве, насколько человеку стало лучше по сравнению с тем, что было до этого. Потому что я могу сказать, что все люди, которые проходят курс лечения, они, как правило, вид имеют бледный, и им явно плохо, многие из них вообще на грани смерти. Но это совершенно понятно, они же проходят курс лечения не потому, что они, вот, с ними все в порядке. С чем мы сравниваем? Любое лекарство нужно сравнивать не с неким предполагаемым здоровьем, не с неким предполагаемым отсутствием зла и греха, а с тем, что было без этого лекарства. Христианство и его упады в истории надо оценивать не сравнивая с неким идеальным положением вещей, где вообще не совершается никакого зла, где вообще все очень хорошо, а с тем реальным положением вещей, которое было до этого. Вот иногда рассказывают историю про то, какой суровый человек был Олаф Трюгвассон, вот, святой Олаф Норвежский. Он насадил христианство в Норвегии. В отличие от Владимира, о котором нам не сообщается, что он кого-то сильно принуждал, он, так сказать, психологически надавил. Вот, а кто не выйдет креститься, тому, значит, газ отключим. Вот. То, значит, мне не друг. Но не говорится, что он кого-то там мучил, пытал. Олаф, значит, Трюгвессон, он как раз христианство насаждал конкретно мечом. И приступая к местным авторитетным викингам, он им, значит, говорил, что ежели ты сейчас крестишься и мне присягнешь, то будешь ты у меня в большом почете, и значит, будем мы с тобой дружить. Но там были какие-то местные ярлы князья, которые не хотели, он их там пытал и мучил, и, в общем, применял к ним третью степень убеждения, и на это атеисты любят ссылаться, как, например, крайнего злодейства христианства. И вот в этом случае уместно спросить, это христианство сделало Олафа таким вот человеком? Вот до принятия христианства Олаф был таким, не знаю, лордом Джаддом, он там ел одну лишь травку, не трогал козявку там, и бегал по утрам. И, а потом, когда вот он крестился, он сделался таким свирепым, но, наверное, нет. Когда мы видим, собственно, викинга, человек, который читал саги, эти норвежские я читал, он примерно себе представляет эту цивилизацию, и эта цивилизация, которая пронизана насилием настолько, насколько вообще это можно, ну, не истребляя друг друга совсем в конец. Там. То есть это ситуация, в которой вот убить человека из-за угла это нормально, но правда надо потом пойти объявить, что я его убил. То есть вот если ты кого-нибудь убил и спрятался, и не сознаешься, то это вот нехорошо, это не по понятиям. А если ты кого-нибудь убил, там вышел потом на тинг и сказал, мне тут, на меня тут вот этот какой-нибудь там кнут, там, посмотрел косо, а мозги вышиб. Так что вы имеете в виду, вот он там лежит, вы тут на посторонних не подумаете. То это нормально. А, вот, и люди, которые привыкли к тому, что все вопросы в жизни, они решаются насилием, они решали точно так же и религиозные вопросы. Было ли это плодом религии как таковой? Не было. Это было плодом той культуры, которая была до религии. Христиане сжигали еретиков на кострах, часто очень любят говорить. Если бы до христиан в Европе существовало что-то значительно более гуманное, там, человечное, никого на кострах не сжигали, значит, всех кротко увещевали, все было нормально, а потом стали сжигать, когда пришли злобные христиане, Ну, это было бы, да, это был бы знак морального регресса под давлением христианства. Но на самом деле, в реальности, в античном Риме сожжение на костре – это казнь за государственную измену. И она практиковалась в Древнем Риме достаточно широко. В Древнем Риме практиковались пытки судебные, совершенно нормально. Никому в голову не приходило, что в этом есть что-то не то. Вот. И когда утвердилось христианство, люди стали воспринимать ересь как государственную измену. Почему? Потому что для человека той эпохи не существовало разделения на духовное и светское. Что там этот человек иноверец, но он верный государев-слуга, этого не могло быть. Потому что ты клянешься в верности государю именем Божьим. Если ты не так веришь, то твоя клятва государю, она не работает. И, следовательно, ты не можешь быть верным подданным. В античном мире за атеизм полагалась смертная казнь. Вот, знаете, вы так и будете смеяться, потому что у нас время от времени люди думают, что, особенно там где-нибудь в интернете, такие боевые атеисты, что в античном мире существовало что-то сильно похожее на современное общество, но потом пришли мрачные христиане и навели там инквизицию. В античном мире человек, который открыто отрицал богов, которым поклонялись в городе, он должен был быть казнен. Вот по этому обвинению был казнен Сократ, например. Просто отказаться почитать богов, которые почитаются в этом городе, было нельзя. Потому что благополучие города зависело от благоволения богов. Если ты тут оскорбляешь богов, ты наводишь беду на всех. Ну вот примерно те же были отношения с богами, как с, ну, с императором. Вот у нас какое-то такое полузависимое княжество, и у нас есть наш правитель, император. И мы ему посылаем дары. И у нас стоит его статуя там на главной площади. И мы ему оказываем знаки почтения время от времени. Вот. И если тут является какой-нибудь такой, значит, сильно борзый товарищ, начинает говорить, что император, он там нехороший человек, мы его не будем чтить, то понятно, что это могут императору донести, у нас будут неприятности. Зачем нам это надо? Мы, значит, его как-нибудь так прижмем. Вот аналогичное отношение с богами. В античном мире не было религиозной свободы. Религиозной свободы не было нигде. И когда христианам там предъявляют упреки типа, а что же эта церковь в средние века там не поддерживала религиозную свободу, то не было там такой штуки. Вот, собственно, сам концепт религиозной свободы был абсолютно чужд человечеству, по крайней мере, до эпохи реформации. Нет, у Чингисхана была и в Римской империи была терпимость, немножко другое, скажем так, до тех пор, пока ты демонстрируешь лояльность по отношению к власти и совершаешь требуемые от тебя религиозные обычаи. Вот когда вот русские князья были умучены, когда они пришли к язычникам-татарам, и надо было пройти через определенный религиозный ритуал. Для язычников, в частности, и римляне, христиане в Римской империи, они же страдали из-за того, что отказывались воздать поклонение статуе императора. Там поклонить гению императора, вот воскури ему там несколько, вот. Там были люди, которые отказывались это сделать, при этом там Римская империя, это было, в общем-то, достаточно нормальное государство, там можно было дать барашка в бумажке и получить свидетельство о том, что ты там кому надо поклонился и там иди свободен. Но были христиане, которые находили это несообразным христианской совести, и они отказывались. И вот это как раз люди, которые становились мучениками. То есть просто сказать, там, идите вы все лесом, я во всю вашу сверхъестественную муру не верю совершенно, и вообще там я атеист, у человека были большие проблемы.
Ну так атеисты скажут, а вот видите, все беды от религии.
Ну вот если мы рассматривать вопрос все беды от христианства. Вот, что они не от христианства, я просто, тезис, который я сейчас выдвигаю, мы должны рассматривать христианство на фоне того, что было до этого. То есть, если бы христиане придумали сжигать там еретиков на кострах, то это было бы, конечно, им в большой упрек. Но вообще-то человек, который отрицает религию, человек, который совершает по понятиям того времени государственную измену, он был бы сожжен там в дохристианском Риме там, с точно таким же успехом. И не христиане это придумали. Итак, мы продолжаем говорить об исторических претензиях к христианству. И я думаю, основная мысль, которую я хотел бы, чтобы вы вынесли из нашей сегодняшней беседы, это необходимость того, что в статистике называется контрольной группой. Когда нам говорят, что религия ухудшает положение дел, мы всегда должны спросить, по сравнению с чем. Вот. И когда нам предъявляют какие-то безобразия в истории, мы должны спросить, это хуже по сравнению с чем. Вот что плохого христианство принесло в мир, чего не было до этого. И поэтому, когда нам говорят о ужасах средневековой инквизиции, нужно там как бы две вещи иметь в виду. Во-первых, отличать черную легенду инквизиции от того, что там было на самом деле. На самом деле нравы там были суровые, но все же не настолько в этих легендах. Но мы должны, когда нам говорят о средневековье, спрашивать, на фоне чего средневековье выглядит жестоким, там, диким. На фоне того, что было до появления христианства. Или на фоне того, что вот у нас есть сейчас, сегодня. Влияние какого-то фактора, в частности христианства, на человеческую историю, оно должно оцениваться на каком-то, вот на каком-то фоне. То есть, если у нас есть там, некая культура викингов, которые вот, решают все свои проблемы ударом меча и считают, что тот, кто этого не делает, тот вообще муж женовидный и заслуживает всякого презрения, то, как только эти люди крестятся, они все равно продолжат сохранять часть вот этих представлений. Характерный пример тут связан с охотой на ведьм. Вот время от времени, особенно в феминистских кругах, там сообщают, что христиане сожгли на кострах 9 миллионов женщин. Я слышал разные цифры. Одни говорят 9 миллионов, другие значит, обладают добродетелью скромности, говорят о 2 миллионах. При этом население всей Германии к концу 15 века составило 10 миллионов. А население Франции, которая была самой обширной, самой могущественной густонаселенной страной средневековой Европы, к тому же к концу 15 века, там порядка 15. То есть инквизиторы сжечь 9 миллионов женщин, в общем-то, ну это как бы сильно вряд ли. Вот. Но ведьм надо будет немножечко упомянуть. На самом деле пик охоты на ведьм он приходится не на средневековье. Ведьм сжигали не в средневековье. Вот говорят нам, в средние века ведьм сжигали на кострах. Не совсем. Ведьм сжигали в эпоху Ренессанса, когда как раз был кризис религиозного мировосприятия. И если говорить об общем числе жертв, то порядка 100 тысяч было вынесено смертных приговоров. При этом где-то 60% осужденных были женщины, то есть большинство, но не исключительно. И когда нам христианам вспоминают ведьм, да, за три столетия охоты, то есть за три столетия, когда вообще практиковалось преследование ведьм, Порядка 100 тысяч человек было казнено. Ну, не только сожжено, там часть были какими-то другими путями казнено. Это вот 60% женщин примерно из них. Значит, можно для сравнения сказать, что в одной Хиросиме за 5 минут сожгли 80 тысяч человек. Вот, то есть, как-то технический прогресс это дело все сильно продвинул. Но является ли, скажем, охота на ведьм результатом христианства? Мы можем посмотреть, что это просто не так. И в многих традиционных обществах вера в ведовство – это что-то само собой разумеющееся. Это не то, что связано с христианством. В большинстве языческих обществ существовала вера в то, что человеку можно причинить вред при помощи каких-то колдовских манипуляций, и что это, соответственно, преступление, которое должно преследоваться. Время от времени сообщают о том, что в Африке та или иная группа людей убила ведьму, но убила ведьму не потому, что они были такие ревностные христиане, там какие-то бедные язычники, а просто потому, что они считают, что ведьмы обладают страшной силой и могут там причинить большой вред, и поэтому их надо их в тюрьму сажать бессмысленно, там в тюрьме наколдуют, ты потом рать не будешь, вот надо их как-нибудь уничтожить. Вера в страшные возможности ведьм и в то, что с ними надо что-то делать срочно, истерия по этому поводу, она не зависит от христианства. Что можно поставить обоснованно в упрек церкви, ну, в данном случае католической церкви, когда речь идет об охоте на ведьм, это то, что церковь повелась, в общем-то. Был написан трактат там «Охота на молот ведьм», где там написано, как подробно надо, значит, подвязаться против ведьм. Церковь прогнулась под народные суеверия. И что интересно, знаете, еще один будет разрыв шаблона, но как вы думаете, сколько ведьм сожгла испанская инквизиция?
Ну, меньше 100.
Ни одной. Потому что испанская инквизиция при Торквемаде, особенно после Торквемады, значит, Торквемада был такой, значит, организатор. Он ввел правила, по которым должна функционировать инквизиция. То есть Торквемада был чем обеспокоен? Он был обеспокоен, что люди решают личные вопросы, занимаются личной местью, там споры хозяйствующих субъектов, там, вот, соответственно, там один у другого хочет отжать поместье, обвиняет его в ереси, там, и что-нибудь с ним делает. Торквемада решил все эти безобразия прикрыть. И, кстати, несмотря на то, что его изображают как такое воплощение зла, при нем и после него народу стали сжигать втрое меньше, потому что Торквемада ввел определенные правила рассмотрения дела. И инквизиция – это был очень такой формализованный процесс. Я о нем потом немножко подробнее расскажу, я думаю, в одной из наших следующих встреч. Но когда Торквемада произвел там реформу, рассмотрение всей этой инквизиции, были введены некие формальные правила, согласно которым должен проходить инквизиционный процесс. И когда граждане стали жаловаться на то, что соседка-то Донья Исабель ведьма, вот у меня корова сдохла, а она, значит, на нее косо смотрела, небось, вот ведьма, вот она вот известная язва. А этот процесс, ну, этот донос рассматривался инквизицией, инквизиция это прогоняла через свои формальные процедуры, убеждалась, что ничего реального предъявить Донье Исабель нельзя, и в итоге инквизиция сказала, что не принимает больше доносов, касающихся ведовства, и в итоге никаких охот на ведьм, никаких массовых сожжений ведьм в Испании просто не было. Потому что инквизиция была уважаемой все же организацией. И если, значит, она говорила, что нету никаких ведьм, значит, и не лезь, и отстаньте, то, значит, там не было охоты. В Германии вот, и в Англии там была охота на ведьм. Но в таких случаях мы должны ставить вопрос, это результат христианства или это результат каких-то других влияний в культуре, с которыми христианство не справилось. Существует ли охота на ведьм там, где христианства никакого нет? Сколько угодно. Более того, даже у нас сейчас в России бывают случаи, когда кто-то убивает кого-то по обвинению в колдовстве. Вы знаете, мне вот иногда в руки попадаются такие эти рекламные газеты, они сейчас почему-то их меньше стало, но вот какое-то время назад их ворохи такие приходили в ящики, это, думаю, это был такой доинтернетный спам, но вот приходили ворохи газет, и там было два разворота оккультных услуг. На коленях приползет к вам любимый, там 400% гарантия, накажу разлучницу, поставлю заговор на успех в делах, сниму венец безбрачия. Естественно, я это все, значит, так поглядываю, все это было очень, с одной стороны, смешно, с другой стороны, откуда-то у них есть деньги на эти объявления, кто-то же им свои деньги несет. Все это печально, с другой стороны. Но представьте себе, что я бы стал это воспринимать всерьез. Вот представьте себе, что я поверил в то, что есть там какая-то потомственная колдунья госпожа Анна, которая может сделать так, что там, моя жена меня разлюбит, и уйдет к другому. А сам я умру от какой-нибудь болезни. И вообще я разорюсь там, и пойду по миру от того, что она на меня наведет с глаз и порчу. И если бы я это воспринимал всерьез, я бы, наверное, думал, что надо меры принимать, в конце концов. Это же угроза явная. Это все равно, что там человек под кроватью гранатометом. Вот, может, и не жахнет, но жахнет. Потому что колдун это, там, или ведьма – это человек, который претендует на то, что у него есть какие-то силы потайные, силы великие, которые он может употребить на то, чтобы причинить вам какой-то вред. И поэтому вы должны ему там денежек дать, и он, соответственно, вам, наоборот, ваш интерес обслужит. И вот в средние века, позже, вернее, в эпоху Возрождения, люди верили в ведьм. Люди считали, что да, вот это реально, это возможно. Поэтому надо принимать меры к ведьмам. Ну вот как в советские годы, я не знаю, как сейчас, продолжает статья работать или нет, было... Была статья за незаконное осуждение, обучение карате. Ну, потому что научит человек карате, он потом всех пойдет убивать. И вот этот навык, он рассматривался как опасный. Люди считали, что ведьмовство это реальный навык, и это реальная возможность причинять вред своим ближним. И поэтому люди, естественно, бросались на ведьм, но это не было результатом христианства. Поэтому всегда, когда нам говорят, вот средние века, а вот там костры инквизиции, про костры немножко отдельно, вот там ведьмы сжигали из-за того, что христиане или по каким-то другим причинам. Вот в нехристианских областях ведьм сжигают запросто. Вот. Но надо еще сказать, что недавно я читал, что в городе Лондоне проходит совершенно конкретный ведовской процесс, ведьму судят в Лондоне сейчас. Я даже прочитал, так подумал, вот типа возрождение английских традиций-то. Вот, там ведьмы, женщины из какой-то африканской страны, и в этой африканской стране у них существует такое убеждение у жителей, что ведьмовство работает. Но чтобы оно работало, нужно сделать что-нибудь там реально гадостное. Например, нужно принести в жертву ребенка. Они там берут ребенка, там как-то его, я не буду подробности говорить, они тошнотворные, приносят в жертву, и у человека от этого должен бизнес очень поправиться. И она вот по заказу клиента из своей же там африканской страны принесла в жертву ребенка, ее, значит, потом полиция накрыла. Вот. Сейчас у нас представление о ведьмах как о просто таких вот женщинах, которые исследовали тайны природы и занимались травлечением. На самом деле, вот те ведьмы, которые сейчас есть в наличии, там, вот африканские ведьмы, так сказать, ведьмы, как они выглядят в родной природе, они вот занимаются не травлечением, немножко другими вещами. И на самом деле колдовство – это вещь чрезвычайно дурная, которая, за которую сложно заступаться. Знаете, иногда люди говорят о том, что вот там ведьмы сжигали, это было плохо, следовательно, это все в этом ничего, скажем так, если вы порицаете оккультизм, вы за тех, кто сжигал. Я обычно в таких случаях говорю, вот вы знаете, в средние века фальшивомонетчиков варили в кипящем масле. Где-то там варили, я не помню, в каком-то из европейских государств был такой закон. Вот. Я думаю, что по этому поводу министр финансов должен принести извинения фальшивомонетчикам, вот, и признать, что на самом деле делать фальшивые монеты – это вот такое благородное дело, которое в средние века преследовали злобные гады. Вот. То есть мы всегда должны спрашивать, на каком фоне мы рассматриваем вот эти проявления христианства. Да, в средние века христиане сжигали ведьм, потому что они были христиане. Вот это результат именно христианской веры или это результат каких-то явлений, которые христианству предшествовали и без него отлично обходятся. Значит, ситуации типа конфликта в той же Северной Ирландии всегда есть гораздо более простое объяснение, а именно просто нормальный себе конфликт националистов и империи, которая раньше владела Ирландией. Там у них очень долгая история взаимных претензий у англичан и ирландцев. И претензии, которые носят, в общем-то, характер националистический. Они именно с религией не связаны. Естественно, для ирландца католичество – это часть его национальной идентичности, так же, как для поляка, например. Или как там русский человек может говорить о том, что он православный, при этом он там в церкви не бывает никогда. Но это не религия как таковая. И тут нужно поговорить еще об одном факторе, о том, что мы, собственно, называем религией. Тут происходит некая путаница в определениях, которую мы должны избежать. Потому что религии называют три разные вещи. По крайней мере, три разные вещи. Первое – это вера в сверхъестественное. То есть атеизм считает, что все, что существует, это материя, которая движется по неизменным законам, а любой взгляд, который предполагает, что вот что-то есть, кроме той самой материи, что есть некие сверхъестественные реальности, с которой мы можем иметь дело, это вот религия. Вот. И обычно, когда мы говорим об определении атеизма и религии, мы говорим о том, что религия – это обычное определение, организованное поклонение высшим силам. То есть человек признает наличие сверхъестественных сил и там как-то с ними налаживает отношения. Второй смысл, в котором используется слово «религия», – это идентичность, подобная национальной. То есть когда человек говорит «я православный» примерно в том же значении, в котором говорит «я русский». Когда принадлежность к определенной общине. Когда, например, говорится о коптах, которые подвергаются преследованию со стороны мусульманских экстремистов, никто не спрашивает, каковы личные религиозные убеждения данного копта и что он думает о сверхъестественном. Он родился в коптской семье, он принадлежит к вот этой общности, следовательно, он идентифицируется как христианин, как копт. И во что он там лично верит, это, значит, никто не спрашивает.
Но мы не можем говорить тогда о гонениях на христиан.
Гонит-то его именно как человека, который принадлежит к христианской общине. Да, мы можем говорить о гонениях... Тут нужно просто различать. Вот гонения, которые были при, скажем, большевиках там, или во время Французской революции, когда человеку там, предлагают отречься от его веры, присоединиться к революционерам, у него есть выбор. А когда речь идет о гонениях на христиан в странах Ближнего Востока, там очень мало выбора.
Почему ислам принять?
Там просто вот эта общность копта, она рассматривается как что-то близкое к национальной общности. Но мы можем брать менее спорный случай, когда, например, говорят об ирландских католиках. Когда, или там протестантах, соответственно. При этом эти протестанты и католики могут превосходно себе быть атеистами. И многие из них атеисты. Но, знаете, когда проводят опросы общественного мнения, то проводили какой-то опрос, и там выяснилось, что у нас 80, что-то там, или 70, 80, в общем, много у нас православных, из которых значительная часть не верит в Бога. И это, кстати, не должно нас особенно удивлять, потому что, когда аналогичные опросы проводятся в Западной Европе, там, соответственно, какая-то часть населения себя идентифицирует как протестантов или католиков, но при этом не верит в Бога. То есть вот эта ситуация, когда человек католик, протестант или православный, но там, верит ли он в Бога, совершенно отдельный вопрос. То есть человек себя относит к какой-то общности культурной. Вот он себя, например, человек может сказать, я христианин, но в том же смысле, когда он говорит, я европеец, там, я принадлежу к этой цивилизации. При этом там он не имеет в виду, там, что он лично верит в Бога, лично разделяет там, догматы веры. Он себя относит к определенной цивилизационной общности. Про это есть мрачный исторический анекдот про то, как, опять же, во время Второй мировой войны в Югославии там корреспондент BBC беседует с неким партизаном, который... Ему говорит, вот какие гады там эти мусульмане, там босняки, какие вообще вот мерзавцы. Вот. И у него корреспондентка удивленно спрашивает, послушайте, но ведь они атеисты, и вы атеисты, что вы это, при чем тут ислам вообще? Он говорит, да, ну вот наши православные атеисты, это же совсем не то, что вот их гадские там мусульманские атеисты. То есть человек, для человека религия это просто... некое причисление там, себя или причисление его другим людям к какой-то общине. То есть религия как коллективная идентичность. И, собственно, не обязательно плохо это просто ну, вот то, что можно... Религия с точки зрения Дюргейма. Вот был такой Эмиль Дюргейм, который был социолог, и он был основатель, собственно, религиоведения, и он религию рассматривал как социальный феномен. То есть религия – это средство, при помощи которого община себя, так сказать, структурирует. Вот, мы свою социальную жизнь строим при помощи религии. Вот мы, значит, там какие-то у нас религиозные праздники, мы все вместе совершаем определенные обряды. Это нам помогает чувствовать себя общиной. Это помогает нам себя идентифицировать как определенную группу. То есть религия вот в этом социологическом смысле. Есть религия как вера сверхъестественная, религия в социологическом смысле как принадлежность к определенной общности. Так.
Тогда мы просто как бы, ну, отвергаем право человека как бы, драться в своей религии.
Мы не отвергаем, мы просто констатируем то, что человек может воспринимать религию вот в таком качестве.
Не оскорбим мы коптов таким образом, мы же не можем
скинуть всех. Нет. Мы говорим, мы не говорим. Дело в том, что в том-то и дело, что мы ничего этим не говорим о том, что есть сердце человека, ничего там нет. Когда мы говорим, что человек, значит, скажем, в... В 19 веке все русские люди, кроме, может быть, очень небольшого числа городских интеллигентов, были православные. Но этим мы ничего не говорим об их личных взаимоотношениях с Богом, об их личной вере.
Кто-то из них был искренне верующим, кто-то из них был православным только в смысле принадлежности к вот этой общности. И это важно знать, когда мы сталкиваемся с, там, с какой-то критикой религии. То есть религия как вера в сверхъестественное, религия как социологический феномен и религия как то, что Эрик Фромм называл определенной системой ориентации и поклонения. Эрик Фромм определял религию как систему ориентации и поклонения. То, что я в моей жизни считаю важным. Но был такой теолог протестантский, либеральный, Тиллих, Пауль Тиллих, который говорил, что религия это... Он определял религию как вопрос предельной заботы. То, что у меня в жизни самое-самое важное. И с этой точки зрения... Вот это определение религии, оно оказывается несколько более широким. Под него может подпадать, например, коммунизм или какой-нибудь такой политический, какая-нибудь такая политическая идеология, которая для человека является предметом его предельной заботы. Вот он жизнь хочет отдать за торжество коммунизма. Он вот так вот в это уперт. Для него это самое важное. Для него вот это стержень, вокруг которого он свою жизнь выстраивает. Вот у него, его представления о добре и зле определяются вот этим коммунизмом. Это то, через что он воспринимает реальность. Ну, соответственно, могут быть разные там квазирелигии. У кого-то это, наоборот, там демократия, у кого-то это еще чего-нибудь, у кого-то летающие тарелки. Но в этом отношении люди тоже могут использовать там, выражение «религия». Поэтому... Когда нам говорят, что религия является источником зла, нам важно еще человеку поставить вопрос, что именно в данном случае вы называете религией. Вообще, спрашивать собеседника, интересоваться его мнением, это вот очень важно, очень хорошо, очень работает. Вот. В этом случае мы должны задавать вопрос, что именно вы имеете в виду под религией. Потому что очень часто проблемы связаны с тем, что происходит сознательный или несознательный перенос. Когда в Ирландии католики сражаются с протестантами, сражаются две общности именно в бюргейменском смысле. То есть человек себя идентифицирует как католика или как протестанта не потому, что он определенным образом верит в Бога. Они там не сражаются за то, как надо правильно понимать Евхаристию или почитает ли Деву Марию. Вот это последнее, что их интересует. Просто вот есть наша группа, это вот мы добрые католики, а они вот там гады протестанты. Но при этом это просто способ такой групповой самоидентификации. Поэтому, собственно, пресса, на которую Докинс ругается, которая все это определяет как межобщинные столкновения, она права. Это именно межобщинные столкновения. В этом случае религия выступает просто как такой маркер. Вот это мы, а вот это они. И это не имеет отношения к какой-либо вере в сверхъестественное. Вообще, вера в сверхъестественное, тут совершенно, совершенно параллельная вещь. Другой вариант религии, именно как система ориентации и поклонения, которая может включать в себя светские идеологии, к ней атеисты обычно прибегают, когда им говоришь, ну, вот у нас были тут коммунистические, но в разных видах, там, от советского до камбоджийского, там, диктатуры, которые показали себя сильно хуже, чем там все религии в истории, после чего атеист немедленно говорит, а коммунизм это тоже такая религия. И в принципе, в определенном смысле слово «религия», в третьем смысле, как система ориентации и поклонения, мы можем сказать, и даже во втором смысле слова «религия», мы, советские люди, под руководством коммунистической партии, то есть мы составляем некую общность, у нас есть некие ритуалы. Я помню, как в городе, где я родился, в Североморске, там каждый день 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина,
коммунистический субботник, это такая обрядовая штучка. А потом у нас там стоял этот идол Владимира Ильича Ленина в городском парке, и туда, значит, отправлялись офицеры для того, чтобы совершить, и представители партийной элиты, для того, чтобы совершить положенный акт поклонения. А вот, соответственно, там вместо священного писания у нас были труды основоположников, там нужно было заучить цитат из Владимира Ильича Ленина, и их там, и всех этими цитатами крыть, и вот типа вот против святых отцов не попрешь, вот. Ну там аналога причастия не было, в общем-то, но выражение «святое» там... Я помню, как в ленинской комнате у нас был шахматный кружок, и одна там дама очень смущалась и говорила: ну как так, тут вот ленинская комната, это святое, а вы тут шахматы играете. То есть восприятие такое вот квазирелигиозное, оно было, было. Ну, там другие светские идеологии, там тоже можно, там, можно говорить о гражданской религии там, в Соединенных Штатах, культе флага, все дела. Но в этом случае мы должны у человека спросить, простите, тогда давайте мы с вами определимся, в каком значении мы используем слово «религия». Потому что в смысле веры в сверхъестественное коммунисты религиозные не были, они были атеисты, они отрицали сверхъестественное. И если мы говорим, что там все зло от религии, то в каком смысле мы говорим о религии? И кто тогда у нас нерелигиозен? И как мы тогда определяем атеизм? Потому что происходит такая подмена, когда сначала человек использует слово «религия» в значении «вера в сверхъестественное», потом он перескакивает к религии в смысле... Вот там, система ориентации и поклонения или вот такой социальный феномен, такая социальная связка. Если мы говорим о религии в смысле сверхъестественного, то надо четко сказать, что коммунисты ни во что сверхъестественное не верили. Это не помешало им устроить там, все то, что было плохого в религии, только в еще больших масштабах. Поэтому мы должны тут же у человека спрашивать, в каком значении вы используете слово «религия». Вообще, тогда, если называть там, коммунизм религией, я обычно говорю: ну хорошо, но в чем тогда у нас разница между атеизмом и религией, если у нас бывает атеистическая религия коммунизма? Мы просто запутаемся в терминах. Но тогда нужно сказать, что религия в смысле веры в сверхъестественное не является причиной зол и бед, просто потому, что веры в сверхъестественное все-таки у коммунистов не было, как ни крути. Вот. Поэтому надо в таких случаях уточнять, что мы понимаем под религией. Потому что тогда мы можем говорить, что любая форма атеизма – это религия. Там, вот Докинса цитирует конкретно как гуру. Ну, при этом там до смешного доходит то, что вот люди все атеисты, материалисты, у них строго научный подход, но к Докинсу отношение такое чисто как к гуру. Это бывает запросто. Вот. Поэтому мы должны спрашивать, о какой именно религии идет речь, как вы определяете религию. Каков христианский взгляд на все безобразия, которые совершались там? От имени религии, ну, христианский взгляд таков, что мы верим, что человеческое сердце, оно вообще лукаво и крайне испорчено. То есть человек пал, человек является грешником. И люди будут совершать грехи и преступления под абсолютно любыми знаменами, под абсолютно любыми лозунгами. Я обычно в таких случаях говорю: демократы сожгли Хиросиму. Вот там и... Когда мне там что-нибудь начинают рассказывать про христиане, кого не сожгли, я говорю: демократы сожгли Хиросиму. И, в общем-то, это формально правильно, действительно, демократы сожгли Хиросиму. Это что-нибудь нам говорит о демократии как о форме правления? Ну, на самом деле, ничего. То есть, можно плохо относиться к демократии можно хорошо, но из сожжения Хиросимы ничего тут не следует абсолютно. То есть мы можем показать, что религия как таковая не является, как вера в сверхъестественное, не является причиной зол и бед. Причиной зол и бед является первородный грех. Кстати, некоторые войны, которые традиционно описываются как религиозные, они религиозными не являются. Там вот война 30-летняя в Европе, там Ришелье воевал со своими католическими же единоверцами испанскими. Просто за то же, за что войны и ведутся, там, по экономическим причинам. То есть причины войн, причины несправедливости, причины притеснения, они не в религии как таковой, они в том, что человеческое сердце лукаво и крайне испорчено. Вы можете взять абсолютно любое знамя, и под ним будут совершаться преступления. То есть под знаменем коммунизма было совершено очень много преступлений, под знаменем демократии преступления совершались, там продолжают совершаться. И тут, я думаю, мы в оставшееся время рассмотрим еще один аргумент, который уже касается не только истории. Это даже не аргумент, это риторический прием от гадов. Вот, риторический прием от гадов, он работает достаточно просто, достаточно безотказно. Вот мне нужно доказать, что какая-то группа гады. Берем какую-нибудь произвольную группу, например, велосипедистов. Вот я берусь доказать, что велосипедисты – это гады. Как? Вот вы знаете, что Гитлер, не кто-нибудь, не какая-нибудь мелкая сошка, Гитлер во время Первой мировой войны был курьером. И будучи курьером, он ездил на велосипеде. Вот у него был, значит, ему по чину полагался велосипед, он на нем ездил, возил, значит, соответственно, сообщения туда-сюда. Вот. И мы людям показываем, что велосипедисты, вот они такие. Ну, можно еще пойти в интернет, там набрать «преступник скрылся на велосипеде», вам выдастся столько-то сообщений про то, как шла безобидная старушка Божий одуванчик и несла свою маленькую пенсию. Но тут мимо проехал велосипедист, у него вырвал сумочку и удалился, его, значит, милиция ловит. А еще какой-нибудь гад там тоже на велосипеде кого-нибудь оборовал и скрылся. Из чего я тут же делаю обоснованный вывод, что вот велосипедисты, вот один велосипедист устроил мировую войну и геноцид, там другой велосипедист сумочки ворует, вот велосипедисты они такие. А, собственно, аргумент от гадов, он, вернее, риторический прием, это не аргумент, а риторический прием от гадов, он строится так, что мы хотим напасть на какую-то группу людей. Мы выбираем из этой группы людей преступников или просто неприятных типов, дураков, там каких-нибудь, значит, таких, такие негативные примеры, и говорим, ну вот вы видите, что это за люди, насколько можно им доверять. Тут есть две в этом отношении популярные для аргумента группы. Значит, это священники на мерседесах, конечно, но со священниками, я думаю, я не знаю точно, кто более популярен, но вторая группа – это врачи-убийцы. Вот, про то, как, значит, я пошел к врачу там, и я слышал про врачей, что врач ничего не такое пропишет, а потом, значит, ты выпьешь и умрешь в страшных конвульсиях. Поэтому к врачам ходить не надо. И могут приводиться примеры, что да, действительно, вот в интернете какие-нибудь врачи кого-нибудь угробили, потому что они были вот недобросовестные, они были неподготовленные. В общем, они были совершенно не на высоте своей профессии. И таких случаев найти можно. Тем более, что новости, они устроены так, что если какой-нибудь врач кому-нибудь жизнь спас, то об этом не будут в новостях кричать. А если кто-нибудь кого-нибудь угробил вот своим лечением, то об этом сообщат обязательно. И вот мы в любой группе, врачи, священники, учителя, ученые, знаете, вот Хиросиму можно списать на демократов, но кто не хочет списывать на демократов, тот может списать на физиков. Ну, на самом деле, вот если бы не физики, то Хиросима бы стоял бы совершенно невредимый. То есть в страданиях жителей Хиросимы мы знаем, кто виноват.
Наука виновата.
Ну, биология тоже очень тут хорошо. Знаете, вот Рудольф Гесс говорил, что национал-социализм – это прикладная биология. Но они расовую теорию они считали научной, и они считали, что вот все это их, значит, весь их национал-социализм, он носит такой научный характер, все доказано, все живое грызет друг друга. Там разные расы занимают разные эволюционные ступени, значит, все это научно доказано. И вот мы видим, что биологи устроили Холокост. Вот. А теперь они еще лезут в школы преподавать свою биологию детям. И можно выбрать любую группу, там социальную, национальную, профессиональную, там учителя в школе. Там можно набрать учителей-преступников, которые там в лучшем случае бестолочи, которые сами ничего научить толком не могут, только детей зря мучают, в худшем каких-нибудь воры и убийцы. И мы можем взять любую группу и надергать из этой группы каких-нибудь особенно неприятных типов. И потом сказать, а вот они какие, биологи. Вот. И этот самый метод, он применяется с большим успехом против церкви. При этом точно, вот видел недавно ссылку, там статья на какого-то священника. Если эта статья правда, я не знаю, но если это правда, это весьма, значит, человек недостойный, который там использует свое священническое служение для личного обогащения, там жену с детьми бросил, сам там с любовницей где-то мотается по курортам. В общем, нехороший человек. И понятно, что есть еще очень много священников, которые честно несут свое служение, но про них «Комсомольская правда» не напишет. При этом даже не потому, что «Комсомольская правда» вот это такое специально злобное антицерковное издание, а просто потому, что любые СМИ они пишут про что-нибудь негативное и скандальное. СМИ не пишут про то, что вот там в таком-то приходе идет размеренная, спокойная жизнь, делается столько-то добрых дел, там люди обретают духовное утешение, наставление в жизни. Там, знаете, это вот разве что в официальных новостях там где-нибудь скажут на сайте патриархии. Там, да и то вряд ли. В новости попадут сведения о каких-нибудь безобразниках. Да, с изюминкой, с перчинкой. И тут, значит, естественно, появляется такой вот аргумент от гадов. А вот мы видели, что этот человек гад, и, следовательно, значит, вот там церковь, она вся такая. Вот. И тут мы должны этот аргумент от гадов, конечно, отклонить, просто сказав, что, знаете, вот... Вы кто, значит, по профессии, этот, значит, биолог там или нет, там, или кто там, или писатель, или кто там, или журналист. Ну, журналист это вообще духое дело, это, значит, мы знаем, кто такие журналисты. А любую группу людей, которую мы возьмем наугад, мы можем точно так же, такому же простому приему прибегнуть. То есть взять какого-то явно плохого человека, вызвать по отношению к нему праведный гнев, распространить этот гнев на всех остальных. Вот. Гитлер ездил на велосипеде. Всякий раз, когда вы видите велосипедиста, вспомните об этом. И понятно, что это логики в этом никакой нет, но это работает как такое обвинение по ассоциации. Вот. Да, наверное, вот этот велосипедист, который едет, он не имеет к Гитлеру никакого отношения, но осадочек остался. Осадочек остался. Как представлю себе Гитлера, как он на велосипеде наяривает, вот точно таким же манером, вот да. И точно такой же наезд может использоваться в отношении церкви, и мы должны тут говорить, что да, вот этот аргумент от гадов, Его слабость в том, что он там, он работает точно так же в отношении абсолютно любой группы людей. Любой, там это речь может идти о священниках, там, о ком угодно. Иногда говорят, да, но вот понятно, что велосипедисты, они не учат никого жить, они могут быть разные люди, а вот священники, они очень даже учат. Но тут нужно одну вещь сразу сказать. Мы не претендуем и никогда не претендовали на то, что все христиане безгрешны. И на то, что все священники безгрешны.
Мы не клуб праведников.
Да, мы собственно, не клуб праведников. У нас фейс-контроля нету. Вот. И то, что среди членов церкви, среди священников будут грешные люди, ни в коем случае не свидетельствует о там, ложности ее учения. Так, вот время наше уже подходит. Я бы на одном еще остановился. На прошлом занятии я просил всех запомнить, что мы должны все сводить к Иисусу Христу и его воскресению. На этом занятии я попрошу всех запомнить, что когда мы слышим какие-то исторические упреки в адрес христианства, влияние христианства должно оцениваться на фоне чего-то. Что там в средние века были всякие жестокости, это христианство их ввело. Или все-таки они были до христианства. Вот. То есть всегда нужна какая-то контрольная группа. Когда нам говорят, что это другое или третье зло произошло от религии, мы должны вспомнить, значит, огурцы и сказать, ну, а почему не от огурцов? А это все ели огурцы, тут, наверное, все от огурцов. Тут религия ни при чем, это, наверное, огурцы во всем виноваты. Вот. И сейчас, я думаю, у нас есть пару минут на вопросы и ответы.
Ну, чтобы Невзоров привел такой аргумент. В России было православие, но оно привело к революции.
Так.
Это из той же серии.
Там, не знаю, Вася Пупкин слушал группу Deep Purple, он попал под машину.
Дмитрий Медведев,
то есть это типичная логическая ошибка после этого, это не значит вследствие этого. Вот, то есть из того, что в, не знаю, в Китае было конфуцианство, там, была культурная революция, а в Германии было лютеранство и был национал-социализм. То есть нужно доказать, что одно является следствием другого.
Но люди всегда ищут связи, на самом деле. Это вообще это основа науки.
Ну вот поэтому нужно продемонстрировать, что одно является следствием другого. Когда мы претендуем на какую-то научность, вот например, в случае с атеизмом связь просматривается гораздо лучше. Вот мы можем увидеть, что есть Россия, Китай, Мексика, Испания, Франция, Камбоджа, абсолютно разные страны, абсолютно разная культура. Везде, где атеистические движения получают какую-то реальную власть, там везде начинается террор и массовое кровопролитие. То есть, если мы смотрим наоборот на религию, с религией все очень по-разному. То есть, человек, который себя заявляет христианином, он может быть злодеем, может не быть злодеем, там как получится. То есть, в очень религиозной стране может быть все очень плохо, может быть, все очень хорошо, может быть, все очень по-разному. В атеистической стране все всегда однозначно плохо.
Ну, режим Пол Пот, он толкнул же от коммунизма вообще практически там всех сочувствующих.
Режим Пол Пота, да. Но если бы был один режим Пол Пота, то они могли бы сказать, вы знаете, это уникальная ситуация с Пол Потом. Вот такой он уникальный выродок, а остальные, значит... То есть, если бы в это время, скажем, на Кубе, там, или в России, или в Китае существовал атеистический режим, который отличался бы, наоборот, там, мягкими, кроткими нравами, если бы необычайно процветали, мы могли бы сказать, да, Пол Пот – это аберрация. Тут причина не в атеизме, причина в другом.
Вот я из вашей лекции так поняла, что вера ведьм, это же типа такого языческого предрассудка. Ну, я, так сказать, всегда, какое было у меня знание, что православие, ну, как бы не отрицает вот эту возможность связи людей там, с нечистой силой. Там,
да, это, значит, да. В отношении нечистой силы...
Я ответил отца Данила по поводу Средневековья. Он говорил, что из-за отхода, да, церкви и средневекового населения, как раз Ренессанс, да, эпоха, от веры, оккультизм расцвел.
Оккультизм расцвел, да.
И соответственно, католическая церковь хотела бороться не с оккультизмом.
Ну, я бы, значит, с этим согласился. Значит, в каком смысле существует ведьмовство? Значит, существуют ли оккультные практики? Они существуют, определенно. Существуют ли бесы? Увы, да. Существуют ли люди, которые вступают с ними в контакт? Отдают они себе отчет, что это бесы, или не хотят себе отдавать отчет? Увы, да. Вопрос с ведьмовством немножко другой. Получают ли эти люди от бесов реальную власть для того, чтобы на коленях приполз там любимый или там еще чего-нибудь, там снимать венцы безбрачия и прочие какие-то реальные штуки производить в мире? Вот я думаю, что скорее нет.
Священники же предупреждают, что ни в коем случае
да,
не обращаться.
Себя человек. Да, это реальный вред. Я просто объясняю разницу.
Себе человек наносит абсолютно реальный вред. Вот человек, который сам занимается какой-то оккультной практикой, который сам открывает свою жизнь бесом, он абсолютно реальный вред себе наносит. И вот,
а люди, которые к нему обращаются?
И человек, который обращается, он делает это по своей воле.
Нет, то есть третьи лица, что они вот совершенно в безопасности находятся? Третьи лица.
Есть очень хороший пример. Вот у нас, мне как-то пересказывал отец Андрей Кураев, не знаю, насколько это история достоверна, но он сам я у кого-то слышал, но она очень хорошо иллюстрирует один важный пункт. Была беседа неких дипломатов, и там некий представитель одной африканской страны, он говорил, что у них вот в стране очень могущественные колдуны. А такие колдуны, им лучше вообще вот косно их не смотреть. Они как тебя заколдуют, тебе мало не покажется. Вот. И ему наш дипломат поставил вопрос, очевидный достаточно, что а как же вы так долго были под колониальным иглом? Вот у вас колдуны бы мощные, просто всех колонизаторов бы на них бы набили с глаз и порчу, и не было бы никакого колониализма. И ответ был тот, что вот колонизаторы, они все же какие не есть крещеные люди, тут на них не действует.
То есть не действует только на христиан?
Значит,
я бы
что сказал вот относительно относительно всех тех оккультных штук. Они действуют на тех, кто каким-то своим грехом себя открывает навстречу, кто допускает себя до этого. То есть человек,
как... Все люди грешные.
Там все-таки есть вот разные как бы версии, разные степени греха. То есть человек, который залез сам, то есть он пошел там, не знаю, какой-нибудь колдунье, чтобы свои проблемы решать.
Нет, мы говорим про третьих лиц, которые не ходили.
Третьих лиц нет.
Нет, на которого хотят порчу навести.
Нет, я думаю, что с третьим лицом, понимаете, если можно было наводить порчу на невинное третье лицо, то история мира выглядела бы иначе.
Нет, ну невинных-то вообще как бы...
Нет, но вещь тогда очень простая. Если бы колдовство работало, оно бы работало. То есть у нас бы тогда...
Работает. Почему бы?
Оно работает по мере того, когда люди в него верят. То есть, когда человек сам себя открывает навстречу оккультному воздействию, то это его личное такое произволение, это его личный грех, он себя этим подставил. И но поэтому...
Он же вообще не в курсе, что там на него
порча наложена. Нет, нет, нет. Вот что касается возможности навести порчу на невинного третьего человека, который никакими...
Что значит невинного? Что вы имеете в виду?
Невинного именно в каких-то оккультных делах.
Невинного именно в оккультных.
Именно в оккультных. То есть он в это не завадился. То тут, знаете...
Я говорю, вообще...
Скажем так, я в этом отношении большой скептик. И я считаю, что ну, в это опасно, может быть, верить, потому что, знаете, любая вера в порчу делает нас уязвимым, уязвимой, потому что мы это принимаем через веру. Вот, если,
кто кого боится, тот
да, кто кого боится, тот того и раб. Вот,
не кусает,
Понимаете, человек, который боится сглаза и порчи, он маловер, он не имеет упования на Бога. Но есть отличная народная поговорка, но Бог не выдаст, свинья не съест.
Да,